В эфире новые вести православного мира в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Оружие всем и каждому. Идея необходимая или абсурдная? Нужно ли украинцам тотальное вооружение? По территории Симферопольской и Крымской епархии прошел крестный ход с чудотворным образом иконы Божьей Матери. Волшебная фабрика сладостей в Японии. Ее могут посещать только дети. Тотальное вооружение. Некоторые политические силы выступают с инициативой разработки закона о предоставлении гражданам Украины права на свободное владение холодным и огнестрельным оружием. Мол, ситуация напряженная, и каждый должен быть готов постоять за себя и близких. Спасет ли ружье наперевес всех и каждого, разбирались наши корреспонденты.
Наточу, як ножи, ікла гостряками,
щоб усі боялися і не насміхалися. Помните песенку «Волка» в мультике о капитошке? У волка зубы и когти. А что же человек разумный? Гомо сапиенс выбирает оружие. Ствол. Чем не аргумент в конфликте?
Я бы приобрел себе оружие. Что в стране так отворят для самозащиты.
Сталь, приклад, курок, патроны. Мужская атрибутика. Миссия миротворчества или защита от агрессора. Процесс и результат всегда одинаковы.
Что такое оружие? Ну, это прежде всего боль. Это война, это трагедия, это раны, это слезы.
Они уже в яслях поливают друг друга водой из микроводометов, стреляют в упор и гуляют с калашами наперевес. Ваши дети? Что это, подпитка мужеством или удобрение жестокости? Семья выбирает, ребенок делает выводы. Но какие, не всегда и родители знают.
Игрушки покупать такие жестокие, это не всегда правильно. Ребенок стреляет в маму с пистолета даже водного и смеется, но он стреляет.
Когда войнушки норма в песочнице и в онлайне, дожать угрозами в школьной подворотне – плевое дело.
Начальная школа уже кричат, бросают профили, кричат «я убью тебя». Это фраза «я тебя убью, а ты сейчас у меня получишь».
Хочешь ружьишко охотничьи – вперед, если уже 21. Газовое разрешено с 18. В 25, имея необходимый перечень справок, в том числе от психиатра и нарколога, можно приобрести не только гладкоствольное, но и нарезное. Были бы деньги. С пневматикой сложнее. Такая отсаца по закону может быть в пользовании сотрудников правоохранительных органов и журналистов. Только вот журналисты и в дружинники нынче записаться кому угодно не проблема. В одной Днепропетровской области вооружены 52 тысячи человек. Все законно, говорят милиции. Но даже в страшном сне не хотят представить, что если разрешительную систему упростят или упразднят. И оружие станет доступным. Кому средством обороны, кому такой себе желанной игрушкой.
Наше общество абсолютно не готово к свободной продаже оружия.
Американский опыт доступности оружия красноречиво информирует. Расстрелы обидчиков в школе, супермаркетах и на улице среди бела дня. Только за последние 30 лет более 200 кровавых инцидентов. В России оружие не в массовом обиходе. Но папа не спрятал ствол, сын расправился с учителем.
Свободное обращение оружия, оно не приведет к спокойствию. Наоборот, только будет предметом для посягательства. Вот. Предметом будет совершение преступлений. Оружие – это оружие, с ним играться нельзя.
Оружейный магазин сегодня – это как элитный клуб по интересам. Охота, удовольствие не из дешевых. Экипировка, аксессуары. Но самый главный трофей – это непосредственно инструмент, без которого дичь так и не станет добычей. Тут убеждены, кому попало, не продадут. А все, кто уже вооружен, под колпаком разрешительной службы.
Нерадивый охотник не получит разрешения в разрешительной системе. Если люди в сезон охоты ходят на кабана, то как бы сделать выводы вы уже сами можете. Это оружие не предназначено для охоты на людей.
Оружие в массы. Это пусть пока гипотетическая идея делит общество пополам. Кому бальзам на душу, кому бредовая страшилка.
Дураков полно, у нас стрельба начнется.
Я думаю, что Украина еще, многие люди ментально не готовы владеть оружием, потому что оружие – это ответственность.
У духовенства своя риторика. Тут и мудрость, и миротворчество.
Главное для человека, чтобы он носил крест, особенно нательный крест на себе. Это самое главное оружие от врагов видимых и невидимых.
Крест и прощение или оружие и оборона. Человеку позицию не навязать. Тут разве что сердце и совесть – главный советчик. Ирина Скосарь, Марина Полякова, программа «Седмица».
На Руси всегда любили крестные ходы, ценили их очистительную и молитвенную силу. Крестные ходы наиболее ярко показывают народный характер православия на Руси, способствуют укреплению веры и духа, единению славянских народов. Во время шествия храмом становится природа и небо, а человек – это свеча, пламенеющая к Богу. Светлана Карташова продолжит тему.
все же начнем. На пресс-конференции, отвечая на злободневные вопросы журналистов, благочинный Севастопольского округа отметил, что церковь вне политики, но в сложившейся ситуации в стране церковь участвует молитвой. Крымский крестный ход с иконой Божьей Матери Державная – это более 1000 километров пути за один день на автомобилях. В 2008 году в Международном крестном ходе под звездой Пресвятой Богородицы эта икона Божьей Матери преодолела расстояние от Севастополя до Москвы на руках верующих.
Крестоходцы прошли пешком от Севастополя до Москвы вместе с иконой, неся икону Божьей Матери Державная. Во время шествия крестного хода икона замироточила в районе Джанкоя и продолжала обильно мироточить до Москвы. И после этого она была возвращена к нам в собор, и вы можете икону Божьей Матери Державной увидеть по тем украшениям, которые приносят люди, которые получили исцеление.
Украшения сняты, и чудотворный образ переложен в походный киот. 6 лет назад уроженка Германии Маргарита участвовала в международном крестном ходе с этой иконой. И в эти дни она вновь в Севастополе, откуда после молебна икона автомобильным крестным ходом отправляется по нескольким городам Крыма и блокпостам полуострова с молитвой на устах участников.
Радуйся, слов веры, нечестивые обличения, радуйся, гордение, несложение, радуйся, веры, христианские убеждения.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь благословляет каждого участника крестного хода. И акафисты по ходу следования сменяются молебном о мире в Покровском соборе Джанкоя, для прихожан которого прибытие чудотворного образа – неожиданная радость, укрепляющая их веру в мирное разрешение ситуации в Крыму и Украине. Для Николая Москаленко утешением в эти месяцы, полные гнетущих новостей, было пребывание в храме.
Люди будут каяться и молиться, Бог уразумит всех. И будет, значит, мир и спокойствие в стране.
О мире и спокойствии в стране отслужены молебны в Красноперекопске, Армянске. На блокпосту кубанские казаки с особым радушием встретили крестный ход, отметив, что за все время, что они охраняют въезд в Крым, это первый молебен здесь, а потребность в духовной поддержке есть всегда.
При чтении Евангелия, Святого Евангелия, мы обнажаем, только нам разрешено заходить с холодным оружием, только казакам. И вот мы это открываем, обнажаем клинок там на 3/4, говоря о том, что готовы защитить веру православную. Вот здесь наш дух. Дух связан с Господом Богом, потому что мы все ходим под Ним. И поэтому это нас крепит, вот этот дух православный.
На пути молитвенного хода храм трех святителей Притаврической духовной семинарии. Несмотря на поздний час, колокольный звон оповестил о торжественности момента. Прихожане и семинаристы, склонившись в молитве, просили о вразумлении всех противоборствующих. Понимание необходимости единения в молитве собрало верующих Евпатории в Свято-Никольском храме, где в течение 2 часов ожидали крестоходцев, задержавшихся в пути.
В данном случае крестный ход совершается вокруг Крымской земли, потому что люди переживают за то, что сердце человека огрубело и не может воспринять эту благодать, не может воспринять эту любовь Божию, которой каждый из нас призван. Поэтому воцаряется в сердце грех, воцаряется гнев, раздражительность. Ну и, конечно же, нету самого главного – любви человека.
Символически крестный ход – это Христово ополчение. Воинский строй – только духовный. И на вопрос, каким же оружием приобрести победу в этой невидимой борьбе, старец Паисий Афонский говорил: «Доверием Богу и смирением решаются все проблемы». Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Многие дети и подростки ждут не дождутся, когда они достигнут совершеннолетия. Но в Японии есть один магазин, который точно заставит их захотеть остаться детьми как можно дольше. Речь идет о фабрике конфет будущего, куда могут войти только дети. Они идут туда самостоятельно, оставив родителей в специальном зале ожидания. Вход на фабрику расположен в огромном и красочном овальном куполе. Несколько часов малыши, переходя из зала в зал, наблюдают за созданием всяких вкусностей. Здесь они могут попробовать все виды конфет, которые поступают в продажу, а также увидеть, как повара пекут специальные конфеты с сюрпризом. Вся фабрика наполнена анимационными персонажами, сверкающими роботами и абсолютно безопасна для детишек. Для родителей в зале ожидания установлен специальный автомат с булочками. И пока взрослые ждут детей, они могут угоститься и даже забрать выпечку с собой. Дети в восторге от фабрики и взахлеб рассказывают родителям о том, что им довелось повидать. По словам шеф-повара, его радует такое общение, ведь мотивацией для открытия фабрики сладости послужило именно стремление помочь взрослым научиться слушать своих детей. Далее в программе краткий обзор новостей православных сайтов минувшей недели.
В Здравствуйте. Некоторые события и заявления, которые прозвучали на этой неделе, по-настоящему удивляют. Например, председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда выразил недоумение в связи с обращением санкт-петербургского адвоката Аркадия Чеплыгина в прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой признать Библию экстремистской литературой. По мнению Владимира Легойды, такую инициативу можно рассматривать как попытку судиться не только с Русской Православной Церковью, но и со всей христианской цивилизацией и культурой, в основе которых лежит этот священный текст. Об этом пишет ежедневная интернет-СМИ «Православие и мир». Министр культуры Греции выступил против обращения Святой Софии в мечеть. Власти православной Греции поддержали позицию константинопольского патриарха Варфоломея по поводу недопустимости превращения собора Святой Софии в Константинополе из музея в мечеть. Греческий министр культуры Панас Панайотополос заявил, что любая попытка турецкого правительства преобразовать крупнейший в мире христианский собор в мечеть вызовет негативную реакцию всего христианского мира. Это будет воспринято христианами как целенаправленное оскорбление их чувств. Подробнее об этом читайте в публикации на сайте журнала «Фома». Страдания косовских сербов конца 20-го, начала 21-го века превосходят их муки во время османского завоевания края. В Сербии отмечают десятилетие сербских погромов в Косово. Те, кто приказывал осквернять кресты, поджигать дома и храмы, до сих пор безнаказаны. На мероприятии в память десятилетия сербского погрома в Косово и Метохии патриарх Ириней отметил, что притеснение сербов и разрушение их святынь в крае продолжает происходить и сегодня на глазах всей культурной Европы и Америки в период восхваления принципов демократии и свободы. Об этом сообщает сайт «Русская линия» со ссылкой на сербское издание «Блиц». Сеть. Искушение отчуждением. Сеть, как и любой другой феномен, образующий взаимодействие людей, стал, наконец, предметом научного исследования. В начале 2013 года центром в университете Джорджа Мейсона было проведено исследование особенностей сетевого общения. Проводилась параллель с черной тетрадой, набором из четырех психологических характеристик. Это нарциссизм, мания величия, макиавеллизм, склонность к циничному манипулированию окружающими, психопатия и садизм. Результаты исследования ошеломляющие. Оказалось, что сетевые тролли – жестокие, равнодушные, эгоистичные и аморальные люди. Об этом читайте на сайте православие.ру. Стресс затянулся. 5 советов психолога, как из него выходить. Конфликты явно затянулись, и, судя по мировой разноголосице, угасать не собираются. Конечно, у каждого из нас есть своя позиция. Но если вы не президент какой-либо страны, не ее премьер-министр, не политолог, то, скорее всего, у вас есть еще много ежедневных обязанностей, которые нужно выполнять кропотливо и сосредоточенно. А для этого нужно душевное спокойствие. Где же его взять? 5 практических советов о том, как в ситуации политической нестабильности защитить себя от потока различной информации. Их предлагает интернет-портал «Православие в Украине». Советую с ними ознакомиться. О новых сообщениях мы расскажем ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее о таких событиях. Сладкий подарок тем, кому не сладко. Известная одесская благотворительная организация «Благовещение» особенным образом борется за жизнь тяжело больных детей. Лучшее средство от депрессии – краски и полотно. Реабилитацию посредством искусства пропагандирует киевский художник Юрий Пацан. В монастыре бесплатно излечили 20 тысяч человек. При Свято-Троицкой обители в Коломне действует медицинский центр, в котором монахини, врачи по профессии, лечат всех желающих. Известная одесская благотворительная организация «Благовещение» особым образом борется за жизнь тяжело больных детей. Полем сражения за здоровье маленьких одесситов стали кафе и рестораны города, с которыми была достигнута договоренность на проведение благотворительного проекта под названием «Десерт в подарок детям». Его суть заключается в том, что в течение месяца на определенные десерты будет действовать благотворительная акция. 10% от их стоимости перечислят на лечение тяжело больных детей. Как это работает, узнавала Наталья Марчук.
Десятилетняя одесситка Вика Пелин в своем родном доме – редкий гость. Последние месяцы девочка практически все время проводит в больнице, где ей оказывают необходимую терапию по поддержанию функции почек.
Вот ее день состоит с вот этой вот коробочки. Начинаем мы с укола, который гемоглобин поднимает. Эти уколы тоже безумно дорогие, порядка $200 стоит пачка этих уколов.
Чтобы спасти жизнь ребенка, нужна тяжелейшая операция, которую проводят только за рубежом. Без нее, считают врачи, девочке осталось жить несколько месяцев.
Другого варианта у ребенка нету. Времени у нее тоже уже осталось не так много.
В одиночку справиться с бедой родители Вики не в состоянии. Нужна огромная сумма денег – 300 тысяч долларов.
Нам помогают друзья, родственники, Викины одноклассники, кумовья, соседи, кто, то есть все. Все неравнодушные люди. Но на данный момент собрана сумма только порядка 30 тысяч долларов. Это получается 1/10 того, что нам необходимо.
К сбору необходимой суммы подключились волонтеры Одесской благотворительной организации «Благовещение», плодотворная деятельность которой уже давно известна одесситам. На этот раз к делу подошли креативно. Ольга Лазарь, сотрудник организации, смогла заинтересовать ряд городских кафе предложением провести благотворительную акцию, суть которой заключается в сборе 10% от стоимости определенных десертов и перечислении этих средств на лечение тяжело больных детей. В частности, Вики Пелин.
Люди все равно тянутся к добру, поэтому, зная, что на какой-то десерт существует благотворительная акция, они скорее возьмут его, чем что-то другое, и автоматически помогут детям.
Хозяева ряда одесских кафе откликнулись мгновенно. И уже в первый день акции на столиках клиентов встречали вот такие буклеты-мотиваторы с призывом сделать сладкий подарок тем, кому не сладко.
Конечно же, очень хотелось бы, чтобы как можно больше кафе, ресторанов и других культурных заведений города подключались к подобной акции, чтобы мы могли помочь большим людям. Потому что на самом деле большинство людей добрые. И не составляет труда кому-то помочь, тем более, если вы действительно постоянно ходите в какие-то кафе.
Посетители одного из участвующих в проекте кафе эти слова подтвердили. Пока проходили наши съемки, никто из клиентов не отказался благо сотворить.
А кто кроме нас так делает? Правильно? Кто хочет кушать вкусненькое, может чуть-чуть и оставить деткам, правильно? Я считаю, что нормально. Абсолютно хорошая акция.
Обязательно это надо проводить, и как можно чаще, как можно больше местах. Я поддерживаю это.
Очень приятно, что в такое непростое время есть такие добрые, хорошие люди, которые помнят и знают, что не бывает чужих людей. Украинский народ очень душевные, и я думаю, что будет очень много желающих делиться, помогать, как могут.
Очень хочется надеяться, что добрых и душевных людей среди нас действительно много. А главное, они вовремя откликнутся. А пока Вика верит, что чудо произойдет, и деньги на операцию соберут. Она выздоровеет и станет детским врачом.
Я хочу найти свой метод, нормальный метод, хороший метод, и лечить деток. Без уколов, например, что-то такое лечить. Аккуратно лечить, чтобы не было ни боли, ни слез, ничего не было.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Поэт, прозаик, художник Тарас Григорьевич Шевченко – символ украинского народа. Его знают и уважают во всем мире. Памятники Шевченко есть в 35 странах. Его произведения переведены почти на все языки мира. В этом году мы отмечаем 200-летний юбилей со дня рождения великого кобзаря. По всей стране проходят различные мероприятия, посвященные его памяти. О своем отношении к поэту говорит киевский художник Юрий Пацан. Этот мужественный человек уже 15 лет прикован к инвалидному креслу, но не теряет присутствия духа. Он рисует картины, пишет иконы, а еще пропагандирует систему реабилитации посредством искусства. Художник уверен, что лучшее средство от депрессии – краски и полотно. Об этом в сюжете Наталья Дробязко.
Господь забрал у него способность ходить, но подарил крылья, чтобы летать в мыслях, где пожелает, а потом на холсте, увиденным, делиться с людьми. Художник Юрий Пацан. Жизнь у него была обычной, как у всех, семья и работа. А картину он видел только на выставках. Все изменила автомобильная авария, после которой он остался прикованным к инвалидной коляске.
После аварии в лежачем состоянии мне пришлось что-то осваивать. Или ручкой писать, или попробовать рисовать. Я начал писать иконы. Сначала просто перерисовывал, а уже со временем стал изучать старинные технологии.
Самообразование, ежедневное самосовершенствование и, главное, стремление делиться прекрасным с людьми. Так рождается художник. Университетами стали работы известных живописцев – Сашенко, Пимоненко, Шишкина, Орловского. Импонировали всегда и произведения Тараса Шевченко.
Он гордость Украины и как пример для всех сегодняшних, даже сегодня поэтов.
Он – гордость Украины и пример для всех сегодняшних и поэтов, и писателей, и художников, и руководителей. Он – человек с большой буквы.
Людина с великой буквы.
прошлом году Юрий Пацан побывал с выставкой в Каневе, посетил шевченковские места, вдохновился творчеством Кобзаря.
Все то, что украинское, это для меня шевченковская тема, потому что Украина без Шевченко, она совсем не так звучит.
Украинская тематика, близкие и понятные каждому сюжеты – это особенность творчества художника Юрия Пацана. Донести свою мысль до каждого и поделиться частичкой своей души так, чтобы это почувствовал как взрослый, так и ребенок.
Настоящая картина для меня – это когда возле нее стоишь и хочется туда переступить. Вот это значит, что картина удачно нарисована, и она живая.
Поэтому и любят нашего художника по всей Украине и далеко за ее пределами. За десятилетия работы из-под кисти Юрия Пацана вышли сотни картин. Многие из них разошлись в коллекции по всему миру. Грамоты, награды, зарубежные выставки, с одной стороны. Но, зная, как реализовываться художнику-инвалиду, Юрий Пацан создал собственную общественную организацию для людей с ограниченными возможностями, но неограниченными талантами и оптимизмом. Он находит таких художников-самоучек и организует их выставки.
Я хочу пример показать, что в обществе мы, как люди, много достигаем. Пусть мы и на инвалидной коляске, но позитив имеем такой, что можете брать с нас пример.
Искусство живописи стало для Юрия Ивановича и для таких, как он, спасением и ниточкой, связью с миром, призывом не сдаваться, верить и жить, несмотря ни на что.
Я все-таки верю в то, что я поднимусь и напишу ту картину, которая меня поднимет на ноги, что я встану и пойду.
Переступлю и пойду.
Творческая реализация и общественная деятельность. Сегодня Юрий Пацан живет полноценной жизнью. Но что с того, что ноги не идут? Зато душа летает.
Я живу, а не проживаю.
Нужно не бояться жить при любых обстоятельствах.
В Коломне при Свято-Троицком монастыре действует медицинский центр, в котором монахини, врачи по профессии, лечат всех желающих. Чтобы получить помощь, не требуется никаких документов или денег. За 17 лет существования уникальный медицинский центр в честь святой блаженной Ксении Петербургской стал настоящим научно-практическим центром. Медицинскую помощь здесь бесплатно оказывают квалифицированные специалисты из числа сестер – терапевт, невропатолог, детский врач-пульмонолог. Есть врачи среди постоянных прихожан и паломников. Некоторые из них в качестве добровольцев консультируют больных по субботам и воскресеньям. Центр имеет лицензию на осуществление врачебной деятельности. Ежегодно только на первичный прием в медицинский центр приходит примерно 2000 пациентов. С момента открытия центра здесь получили помощь более 20 тысяч человек. Многие из них постоянно наблюдаются врачами центра. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю мы расскажем о новых интересных событиях. До свидания.